На то и война. Простолюдинов убивают, высокородных держат ради выкупа. Надо лишний раз возблагодарить богов за то, что я родился Ланнистером. Сир Клеос провел пальцами по редким каштановым волосам. Нас даже под мирным знаменем атаковали дважды. Волки в кольчугах, жаждущие растерзать всякого, кто слабее их. Одни боги знают, на чьей они стороне начинали воевать. Теперь они сами себе господа. Мы потеряли 3 человек и вдвое больше ранены. А что наш враг? Тирион изучал предложенные в письме условия. Мальчишка не так уж много просит. Всего-навсего 500 королевств, возвращение пленных и посылки заложников. Отцовский меч, ах да, и сестер тоже. Мальчик сидит в Риверране без дела. Думаю, он боится сойтись с твоим отцом в открытом поле. Силы его тают день ото дня. Речные лорды разъезжаются, чтобы защитить собственные земли. Отец так и предполагал. Тирион свернул в трубочку карту Старка. Эти условия нам не подходят. Быть может, вы согласитесь хотя бы обменять девочек Старков на Тиона и Вильяма? — жалобно спросил сир Клеос. Тион Фрей был его младшим братом. — Нет, — мягко сказал Тирион, — но мы предложим им собственные условия обмена. Я должен посовещаться с Серсеей и Малым Советом. Мы выработаем условия и пошлем тебя с ними в Риверран. Клеоса это явно не обрадовало. — Не думаю, милорд, что Роб Старк согласится. Мира хочет леди Кейтлин, а не он. Леди Кейтлин хочет вернуть своих дочерей. Тирион сполз со скамьи, держа в руке письмо. Сэр Джаселин позаботится о том, чтобы тебя обогрели и накормили. Судя по твоему виду, тебе надо хорошенько выспаться, кузен. Я пошлю за тобой, когда что-нибудь станет известно. Сэр Джаселин со стены наблюдал, как упражняются внизу несколько сотен новобранцев. При том количестве беженцев, что наводняло Королевскую гавань, не было недостатка в мужчинах, готовых вступить в городскую стражу за кормежку и соломенный тюфяк. Но Тирион не питал иллюзий относительно того, как проявит себя это оборванное воинство в случае боя. «Вы хорошо сделали, что послали за мной», — сказал он. «Оставляю сира Клеоса на ваше попечение. Окажите ему самый внимательный прием». «А его эскорт?» — спросил начальник стражи. «Накормите их, дайте чистую одежду и найдите мейстера, чтобы позаботиться о раненых. Но в город, чтобы носа не совали. Ясно? Незачем Робу Старку знать, как обстоят дела в Королевской гавани». «Предельно ясно, милорд». «И еще одно. Алхимики пришлют ко всем воротам большое количество глиняных горшков. Используйте их для обучения людей, которые будут состоять при огнеметах. Наполните горшки зеленой краской и пусть учатся заряжать и стрелять. Всякого, кто прольет краску, следует заменить. Когда они набьют руку с краской, переходите на лампадное масло, пусть зажигают сосуды и стреляют горящими. Когда они выучатся делать это не обжигаясь, то и с диким огнем смогут справиться». Сир Джаселин почесал щеку железной рукой. «Умно придумано, только не по вкусу мне это алхимическое дерьмо». «Мне тоже, но приходится пользоваться тем, что дают». В носилках Тирион задернул занавески и оперся локтем о подушку. Серсея будет недовольна тем, что он перехватил письмо Старка. Но отец послал его сюда управлять, а не ублажать Серсею. Тирион полагал, что Роб Старк дал им просто золотой случай. Пусть себе сидит в Риверране, мечтая о легком мире. Тирион в ответ предложит свои условия, дав королю Севера ровно столько, чтобы тот не терял надежды. Пусть сир Клеас таскает свой фрейвский костяк взад-вперед со взаимными предложениями и возражениями, а их кузен сир Стаффорд тем временем обучит и вооружит свое новое войско, которое собрал в Бобровом утесе. Как только он будет готов, они с лордом Тайвином выступят с двух сторон и раздавят как тисками Талли и Старков. Если бы братья Роберта были столь же сговорчивы. Ренли Баратиан, двигаясь медленно, как ледник, все же ползет на северо-восток со своим огромным южным войском. И Тирион еженочно опасается, что его разбудит известием, что лорд Станис со своим флотом поднимается по Черноводной. Дикого огня по всему у них будет достаточно, но все же... Шум на улице прервал его мысли, и Тирион осторожно выглянул в щелку. Они проезжали сапожную площадь, где под кожаными навесами собралась изрядная толпа, чтобы послушать какого-то пророка. Балахон из некрашенной шерсти под поясанной веревкой выдавал в нем нищенствующего брата.
«Мерзость и разврат!» — пронзительно возглашал он. «Вот он знак! Вот она кара, ниспосланная отцом!»
Он показал на размытую красную черту кометы. Далекий замок на холме Эйегона был виден прямо у него за спиной, и комета зловеще висела над его башнями. «Он хорошо выбрал свою сцену», — подумал Тирион.
«Мы раздулись и распухли от скверны. Брат совокупляется с сестрой на ложе королей, и плод их греха пляшет во дворце под дудку уродливого маленького демона. Благородные леди предаются похоти с дураками и рождают чудовищ. Даже верховный Септон забыл своих богов. Он купается в душистой воде и лакомится жаворонками и миногами, когда его паства голодает. Гордыня торжествует над молитвой. Нашими замками правят мерзкие твари, и золото ставится превыше всего. Но больше этому не бывать. Гнилое лето кончилось, и король-распутник мертв. Когда вепрь вспорол ему брюхо, смрад поднялся до небес, и тысяча змей выползла из него, шипя и жаля».
Пророк снова указал костлявым пальцем на комету и замок.
«Вот она, вестница! Очиститесь, вопиют боги, не то мы сами очистим вас! Омойтесь вином добродетели, иначе вас омоет огонь! Огонь!
Огонь!»
Подхватили другие голоса, но ругань и свист заглушили их. Это утешило Тириона, он дал команду двигаться дальше. Обгорелые врезались в толпу, расчищая дорогу, и носилки закачались, как корабль на волнах. Уродливый маленький демон.